Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Новый штамм ковид-вируса. В Европе бьют тревогу. Искусственный хаос, как оружие гибридной войны. Работает ли оно сейчас? Глава Офиса Президента Андрей Ермак по просьбе и вместе с ЕС проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Козаком. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября. По его словам, к этому Украину подталкивает глава Европейского Совета Шарль Мишель, который позвонил сначала Владимиру Путину, а позже Владимиру Зеленскому на фоне сообщения о концентрации российских войск у украинских границ. Звонила в Киев с такой просьбой, по словам Зеленского, и уходящий канцлер Германии Ангела Меркель. Обязательно будет звонок, они хотят контактов нашей администрации с администрацией президента России. Я думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против, заявил украинский президент. И вот сегодня, буквально за несколько часов до эфира, о готовности стать посредником в переговорах между Россией и Украиной заявил и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Цитата: «Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий, воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству, готова обсуждать этот вопрос со сторонами». Напомню, что Россия отрицает, что готовит новое нападение на Украину, а сосредоточение своих войск объясняет риском того, что Украина якобы готовит, цитата, решение конфликта на Донбассе силовым путем. Так зачем Евросоюз, а теперь и Эрдоган вмешиваются в переговоры Украины и России по Донбассу, хотя ни Германии, ни Франции, ни США, ни ОБСЕ не удалось добиться прогресса из-за позиции России? Может ли Путин пустить еще нескольких посредников в переговоры, если он стремится к прямым переговорам с Байденом по Украине? И чем закончится участие ЕС или Эрдогана в поиске мира на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут политологи Мария Золкина, Игорь Тышкевич и журналист Денис Казанский. Наш номер 0800-300-403. Звоните, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Опубликованное главредом сайта «Цензорнет» Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, осложняет переговоры украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович агентству «Интерфакс Украина». По его словам, в России и подконтрольных ей территориях Донбасса появился повод говорить о том, что Украина первой нарушает Минские соглашения. По словам спикера ТКГ, действия Бутусова также наносят вред военно-дипломатическим контактам Украины с западными партнерами. Напомню, накануне Юрий Бутусов на своей странице Facebook опубликовал видео, на котором он стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. На следующий день Бутусов дописал, что видео снято якобы очень давно и не на Донбассе, а во время тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Бутусов посчитал, что его завели против него, однако в ГБР уточнили, что открыли производство по указанному в его публикации факту. Российские гибридные формирования один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Пивденного. Потерь нет. Сегодня незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли окрестности Светлодарска, а украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах Славяно-Сербска, группировка ДНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщала. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган готов стать посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным с целью урегулирования кризиса в отношениях стран. Об этом пишет Анадолу. Эрдоган уверяет, что для этого Анкара уже установила контакты и с украинской стороной, и с Владимиром Путиным. Напомню, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится к возможной атаке на востоке и юге Украины в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, вдоль границ Украины стоят 92 тысячи российских военных. Российская сторона это заявление отрицает. В российском Санкт-Петербурге открыли граффити с изображением убитого главы группировки ДНР Александра Захарченко. Инициаторами его создания выступили организация «Плут» и «За правду». Граффити находится в поселке Металлострой на окраине города. Напомню, Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Группировка ДНР и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают. 5804 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 457 человек заболели ковидом, один человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 25 новых случаев заражения, 7 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 2 человека умерли от осложнений ковид. О новых заболевших не сообщали. В Ордо о новых случаях заболевания за сутки также не сообщали. В Мариуполе сегодня заработал еще один пункт вакцинации против коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Пункт открыли на базе территориального центра Кальмиусского района. Пункт вакцинации будет работать с 9 до 11 часов с понедельника по пятницу. Министерство цифровой трансформации Украины запустило онлайн-услуги по оформлению и перерасчету пенсии, а также по оформлению субсидий на портале госуслуг ДИИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для того, чтобы оформить или пересчитать пенсию, нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Пользователю необходимо отметить, какой вид пенсии он хочет получать и как – на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадает на рассмотрение в пенсионный фонд автоматически. Также с 1 декабря на портале ДИИ появится возможность менять место жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, после запуска услуги больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться, а мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио, которые вот прямо сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Напомню, совсем скоро мы будем говорить в студии, и вы к этому разговору сможете подключиться по номеру 0800-300-403. Мы обсудим сообщение совсем недавно президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава офиса президента Андрей Ермак вот-вот позвонит своему российскому коллеге Дмитрию Козаку по совету, по просьбе главы Европейского совета Шарля Мишеля. Обязательно будет звонок, сказал президент Украины Владимир Зеленский. И вот совсем недавно, буквально за несколько часов до нашего эфира, о готовности стать посредником между Россией и Украиной заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В студии мы поговорим о том, зачем ЕС и Турция вмешиваются, если так можно сказать, в переговоры Украины и России по Донбассу. Хотя ни Германии, ни Франции, ни ОБСЕ, ни США не удалось добиться прогресса как посредникам из оппозиции Российской Федерации. Может ли Путин пустить еще других арбитров переговоры с Украиной, если он стремится к прямым переговорам по Украине с президентом США Джозефом Байденом, и чем закончатся вот такие вот инициативы Европейского Союза и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поиске мира на Донбассе. Разговор начнется совсем скоро. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части. Будем рады слышать ваш голос.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Публикация Юрием Бутусовым, журналистом, в соцсетях видео, где он стреляет из пушки, вызвала немало резонансов в Украине и в России. Главред издания «Цензорнет» заявляет, цитирую, «мести ему со стороны президента Зеленского». Государственное бюро расследований уверяет, что не открывало так называемое «дело против Бутусова». Там заявили, что, цитата, «уголовное производство возбуждено не против журналиста Бутусова, а по указанному в его публикации факту». Минобороны Украины утверждает, что видео Бутусова, цитирую, цитата, «враг уже начал использовать в своих пропагандистских интересах». В Москве заявляют о якобы использовании запрещенного минскими договоренностями вооружения. Но Бутусов уточняет, что, цитата, «видео снято очень давно с тренировок подразделений терробороны». Оценки Бутусова кардинально разделились. Один из камней раздора – может ли военный журналист брать в руки оружие и принимать участие в боевых действиях? Я вот напомню, ну, возможно, вы не видели этого видео, которое опубликовал Юрий Бутусов вчера, в день памяти голодоморов в Украине. Он опубликовал видео, где стреляет из крупнокалиберного артиллерии, говорит о том, что это месть вот империи за каждый кусок хлеба. Ну, я не дословно, но по сути это рассказываю. Вот об этом конфликте, разных оценках публикации Бутусова поговорим с моим коллегой Александром Лащенко, он с нами на скайп-связи. Александр, ну, расскажите, вокруг чего в основной спор идет-то?
Да, приветствую тебя, Денис, приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реали». Коротко ты уже стал рассказывать, чуть подробнее расскажу, что же стало вот, значит, поводом для этого скандала, хотя нужно все рассматривать в контексте. Во-первых, День памяти жертв Голодомора, избранный Юрием Бутусовым для публикации этого видео в своем Фейсбуке. И публикация состоялась на следующий день после общения Юрия Бутусова во время вот этой пресс-марафон конференции, проведенной президентом Украины Владимиром Зеленским. И вот, публикуя это видео, этого выстрела, короткое совсем, значит, видео, господин Бутусов предварил ее таким текстом на своем Фейсбуке, цитирую на языке оригинала: «Мушу зізнати, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі, але виключно до загибелі російських окупантів», написав Юрій Бутусов у Фейсбук і продовжив, опять же, дословна цитата: «І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, тобто українській владі». Це має на увазі Юрій Бутусов, яка намагається, знову, опять же, точка зрения господина Бутусова, цитата дословна, «злити Донбас». І от, собственно, фрагмент аудіо этого маленького ролика, опубликованного в його Фейсбук Юрієм Бутусовим.
«За кожну зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій, по російських окупантах, вогонь, постріл!»
Вот таким образом, напомню, это День памяти жертв Голодомора было все опубликовано Юрием Бутусовым в его соцсети Facebook. Также был апдейт со стороны автора этой публикации, господина Бутусова, тоже процитирую. Час съемки, это место съемки будут указаны. «Колись пізніше, відео знято дуже давно з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України». Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві, тобто в день публікації цього відео, 27 ноября цього року. І далі продовжив Юрій Бутусов, опять же, дословна цитата: «Нічого героїчного в цьому відео немає. Просте слово до Дня Голодомору знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон». Конец цитаты Facebook Юрия Бутусова. И вот этот выстрел из гаубицы вызвал очень серьезную реакцию со стороны многих источников, коллег. Ну, в частности, даже Министерство обороны Украины не осталось в стороне. Оно даже выпустило отдельное заявление Министерства обороны Украины, в котором утверждает, опять же, цитата на языке оригинала: «Юрій Бутусов виклав на особистій сторінці Фейсбук відео, на якому він здійснює постріл 152-мм гармати гаубиці Д-20. На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутніх російських військ уздовж українського кордону, збігається, Російська Федерація шукає найменший привід для провокації та реалізації своїх намірів. Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил та звинувачення України в порушенні домовленості щодо відведення зброї». І що, цитата Міністерства оборони України на язикі оригінала: «В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах». От таким чином. Ну і, опять же, як відмітив сам Юрій Бутусов, вже, як би, коментує, не як би, а на самом ділі, реакцію на його же відео со сторони, в частності, Государственного бюро розслідування України, которое своє розслідування почало, утверждав Юрій Бутусов, що, цитата на язикі оригіналу: «Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справа за статтею 437 «Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни». Тобто Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбасі, 8 років війни. Це я все почав?» – запитує у Фейсбук Юрій Бутусов, правда? Со своей стороны, Государственное бюро расследований уточнило, что оно не открывало никакого дела собственно, против Бутусова, дословна цитата уже Державного бюро розслідувань. Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Жодної справи проти Юрія Бутусова у провадженні ДБР немає і просимо не залучати ДБР до політичних обвинувачень. Кінець цитати Государственного бюро розслідувань. Ну і тут, звісно, виникає момент, само це розслідування, понятне діло, тільки почалося, поки що ітоги, ну, неизвестный, конечно. Возникает вопрос, а, собственно, Юрий Бутусов, который все эти годы развязанной Россией войны активно комментирует боевые действия на Донбассе и на своем ресурсе, в частности, в эфире радио «Донбасс Реали», собственно, как эксперт, как военный корреспондент, он, ну, не перешел рамки того, чем он занимался все эти годы. Вот мнение военного корреспондента «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали», Марьяна Кушняра, с которым я общался, и Марьян свою точку зрения высказал по поводу публикации Юрием Бутусом вот этого видео. Марьян Кушнір.
Якщо журналіст одягає військовий одяг, що було на Юрію Бутусову, він автоматично стає комбатантом. Людина, яка позиціонує себе як військовий журналіст, воєнний журналіст, чи взагалі людина з цивільного сектору, але займається журналістикою, за всіма нормами, за всіма стандартами не може брати в руки зброю, не може натякати на будь-яку агресію, може лише висвітлювати конфлікт з боку.
Отметив коментарий радіо «Донбас Реалі», фронтовий кореспондент радіо «Свобода» Мар'ян Кушнір. Ну, тут пішли різні аналогії. Наприклад, советник глави Офісу президента України Володимира Зеленського, советник Андрія Єрмака. Олексій Арестович в своєму Фейсбук теж не залишився в стороні этой публикации Юрием Бутусовым данного видео. И он даже провел параллель, Алексей Арестович, с, пожалуй, самым резонансным, скажем так, инцидентом за все годы независимости Украины, гибелью журналиста Ги Гангадзе. Это не мое мнение, подчеркну. Это аналогия со стороны Алексея Арестовича. Я цитирую его дословно, Алексея Арестовича в Facebook. Ни Бутусов, ни многочисленные сочувствующие не видят совершенно очевидного. Дословная далее цитата Алексея Арестовича. Бутусова заводят как сакральную жертву. Уже спланировали его как очередного Гангадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго, утверждает Алексей Арестович. Счет пошел на дни максимум недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает, утверждает Алексей Арестович. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты, политический кризис, атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану, добавил Алексей Арестович в Facebook. Его надо давно спасать. Заодно я специально, пишет Алексей Арестович, озвучил это как возможный сценарий. То есть, не дай бог, конечно, не дай бог, на Юрия Бутусова ожидает судьба Георгия Гангадзе. Вот. То, что публично озвучено кем-то, отметил Алексей Арестович, потом режиссерами этого действия сложнее реализовывать, а граждан сложнее вводить в заблуждение. Конец дословной цитаты в Facebook советника Ермака Алексея Арестовича. В этой связи, кстати, еще одна аналогия, которую проводят критики Юрия Бутусова. Конечно, сам Бутусов категорически не согласен с этими всеми аналогиями. То, что позволил себе российский известный актер господин Пореченко, пребывая в 2014 году на Донбассе оккупировал в начале развязанной Россией войны в районе Донецкого аэропорта, тогда защищаемого украинскими воинами, и он позволил себе стрелять из пулемета, господин Пореченков, в сторону украинских войск. При этом, что интересно, он был облачен в каску с надписью «Пресса». Вот как вот эту возможную аналогию. Насколько она справедлива, частично, полностью или совсем несправедлива, прокомментировал мне Марьян Кушнір, точка зрения Марьяна Кушняра по этому поводу.
Це такий собі своєрідний вчинок, який був в Пореченкова. Пореченков в той момент одягнув на себе одяг, який одягають журналісти. Тим самим він наразив на небезпеку, стріляючи, звісно, по українських військових, наразив на небезпеку усіх військових кореспондентів, які перебувають на фронті. І в даному разі тут так само людина себе позиціонує як журналіст, але веде вогонь із гаубиці Д-20, 152 міліметри. Неважливо, це полігон, чи це дійсно зона бойових дій, чи де б це не було.
Спасибо большое, Александр, за то, что собрали вот эти мнения по действительно такому противоречивому поступку Юрия Бутусова. Ну, пусть наши слушатели, зрители сами решают, на чьей стороне им быть. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Омикрон шагает по Европе. Новый штамм COVID-19 уже зафиксировали во многих странах. Израиль вообще закрыл границы на 2 недели. Но открытым остается вопрос о том, опаснее ли вот этот новый штамм коронавируса омикрон предыдущих модификаций вируса, или он просто более заразный. Моя коллега Заряна Степаненко сейчас находится в Брюсселе и расскажет нам последние новости об этом из Европейского Союза. Заряна, здравствуй. Заряна, насколько вот серьезными темпами распространяется сейчас штамм по Европейскому Союзу?
Ну, Денис, скажу, что омикрон стремительно и уверенно шагает европейским континентом, и его уже обнаруживают у людей, которые не были на юге Африки, и которые вообще никуда не путешествовали. Ну, о 6 случаях заражения сообщает Шотландия, и не все инфицированные покидали свои населенные пункты. То есть можно предполагать, что они заразились дома, и что вирус уже не попадает в страну, так сказать, извне, а распространяется внутри. Хотя шотландские власти говорят, что это еще нужно доказать. Во всяком случае, об этом заявила первый министр Шотландии. Инфицированные самоизолировались, в госпитализации они не нуждаются, то есть из этого мы можем сделать вывод, что течение болезни не является тяжелым. Омикрон добрался также и до Португалии. Вспышка новой инфекции там среди футбольных игроков Лиссабонского клуба. Сразу 13 случаев обнаружили их после поездки одного из футболистов на юг Африки. Столько же заболевших в Нидерландах, и все они вернулись из Южной Африки в пятницу, а сейчас изолированы в отеле неподалеку от аэропорта. 2 инфицированных, кстати, пытались оттуда сбежать. Как им это удалось? Ведь входы и выходы были закрыты даже для полиции. До сих пор загадка, но правоохранители составляют на них протокол. Если говорить о том, что в целом сколько инфицированных обнаружили по Европе, так случаи зафиксированы уже в Бельгии. Кстати, именно Бельгия стала первой европейской страной, где в пятницу еще был уже зафиксирован случай заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Также о 2 случаях рапортует Германия и об 1 Италия. Также о том, что, возможно, уже есть случай омикрона, говорит Франция. Но это пока вот еще на уровне возможно. Ждем новые подтверждение. Каждый час появляется новая информация.
Заряна, а есть уже понимание или хотя бы какое-то предварительное понимание того, насколько вот этот новый штамм коронавируса опаснее? Ну вот медицинские чиновники ЕС сделали уже какие-то выводы или пока еще рано судить, только дискутируется вопрос этот?
Ну, насчет опасности еще нет исследований, которые наверняка бы сказали, что из себя представляет новый омикрон. И на то, чтобы изучить, как он реагирует на тестирование, лечение, вакцинацию, уйдет около 2-3 недель. Такую цифру, во всяком случае, назвала председательница Европейской комиссии. И этими исследованиями сейчас занимаются ученые по всему миру. И, конечно же, эксперты Всемирной организации здравоохранения, которая признала новый штамм вариантом тревоги. А был еще вариант, кстати, признать вариантом интереса. В таком случае исследователи бы просто его изучали как вот новое явление в природе, но нет, Всемирная организация здравоохранения признала, что все же повод для беспокойства есть. Общий риск, связанный с вирусом-мутантом, оценили как очень высокий и добавили, что его распространение грозит очень серьезными последствиями. Это цитата директора ВОЗ. Странам организация советует усиливать санитарные меры. И, кстати, вот как именно, я скажу, что в эти минуты сейчас обсуждают министры иностранных дел из престижного и влиятельного клуба «Большая семерка». Они собрались на экстренное совещание. Советует ВОЗ также ускорять темпы вакцинации, ведь у привитых есть шанс легче перенести болезнь. В Бельгии сегодня разрешили делать бустерную дозу всем взрослым. Если говорить об ученых, которые вот еще не пришли к централизованному выводу, то их мнения отличаются. Одни говорят, что этот вариант, штамм коронавируса, не будет провоцировать тяжелое течение болезни, но вот он будет точно распространяться быстро, и связано это с тем, что у него больше 3 десятков мутаций, в частности в спайковом белке, но точные данные, как я уже говорила, мы получим через 2-3 недели.
Спасибо большое, Заряна. Вот от себя добавлю, что европейские чиновники уже просят производителей вакцин Pfizer-BioNTech разработать вот новую вакцину, да, усовершенствовать свою вакцину, как это прописано в контракте с Европейским Союзом, для того, чтобы она была эффективна против вот этого нового штамма омикрон. Это была моя коллега в Брюсселе, Заряна Степаненко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, наш номер 0800 300 403. Будем рады, если вы позвоните к нам в студию, выскажете свое мнение или зададите вопрос нашим экспертам. По теме разговора в студии желательно, тема такая. Глава Офиса Президента Андрей Ермак по просьбе и вместе, это цитата, с ЕС проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Козаком. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, которую он провел 26 ноября. По его словам, к этому Украину подталкивает глава Европейского Совета Шарль Мишель, который позвонил сначала Владимиру Путину, а после этого Владимиру Зеленскому на фоне сообщения о концентрации российских войск у украинских границ. Звонила в Киев с подобной просьбой, по словам Владимира Зеленского, и уходящий канцлер Германии Ангела Меркель. И вот совсем недавно, за несколько часов до нашего прямого эфира, стало известно о готовности и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана стать посредником между Украиной и Россией в переговорах по Донбассу. Прямая речь Эрдогана на дороге на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. Цитата. «Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий, воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие прогрессов, процессов. И вот самое главное, Турция готова к посредничеству, готова обсуждать этот вопрос со сторонами. Пока что от российской стороны, да и от украинской, на вот это заявление Реджепа Тайипа Эрдогана пока не было никакого ответа, никакого комментария. Но вот уже можно, наверное, поговорить о том, зачем Европейский Союз и Турция вмешиваются, если так можно сказать, в переговоры Украины и России по Донбассу, хотя ни Германии, ни Франции, ни ОБСЕ, ни США не удалось добиться прогресса из-за позиции России. Вот все эти страны или международные организации так или иначе вовлечены были и сейчас в процесс переговоров по Донбассу, но, как видим, там не удалось добиться даже выполнения первого пункта Минских соглашений, именно обеспечения тишины на линии соприкосновения. Может ли Путин пустить еще нескольких посредников в переговоры, если он, как известно, стремится к прямым переговорам по Украине с президентом США Джозефом Байденом? И чем закончится участие ЕС в поиске мира на Донбассе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, с нами по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну давайте я вот вам первый вопрос задам. Мы хотели обсуждать предложение Шарля Мишеля стать посредником в переговорах по Донбассу. Тут еще и Реджеп Тайип Эрдоган объявился. Ну, какая-то очередь из желающих стать посредниками. С чем вы это связываете? Вот испугались, получается, ЕС, Турция, реальные атаки на Украину. Зачем им быть посредниками, если, ну, как видим, предыдущее посредничество других стран или организаций не увенчалось успехом? То есть идея, наверное, провальна. Или нет?
Ну, смотрите, на данный момент, то есть мало кого вызывает сомнение, что так называемый Минский процесс во всех его проявлениях, ну, он пока что либо мертв, либо, как говорят украинские чиновники, в состоянии комы. Альтернатива есть либо второй, третий, четвертый план, который обсуждается, либо попытка оживить диалог, ну, скажем так, с участием других посредников, других лиц, за счет расширения формата, изменения формата. И на данный момент речи пока не идет о конкретных договоренностях, на данный момент скорее речь идет о создании площадки либо механизма для обмена мнениями. Естественно, что с точки зрения Российской Федерации подход будет несколько иной, потому что Россия может дать согласие на какой-то новый механизм, но при этом потребовав уступок сразу. То есть, как говорится, чтобы был какой-то компромисс со стороны Украины по сути, и дальнейшее решение уже обсуждать в процессе. Пойдут ли на это украинские чиновники, но я пока что не знаю.
А пойдет ли на это Владимир Путин? Ну, хорошо, давайте вот по конкретике разберемся. Вот зачем это Шарлю Мишелю, как вы думаете? Это его инициатива или это просьба Владимира Зеленского стать таким вот новым посредником? Вот говорили о том, что у Владимира Зеленского с Мишелем некая химия, да, то есть они действительно такие друзья, можно сказать, да, и готовы друг другу помочь. Или это инициатива Шарля Мишеля?
Это логичный процесс изменения баланса сил в Европейском Союзе. Такой тяжеловес, как Ангела Меркель, уходит. Соответственно, немецкая политика, она будет переформатироваться на определенное время. И на этом фоне создается достаточно хорошая возможность для того, чтобы новые игроки, которые имеют в том числе политические амбиции, вошли в тот или иной кризис со своими идеями, своими предложениями, либо просто как один из участников процесса предоставив свой функционал, как говорится, свою роль. И в таком случае... Ну, честно говоря, я ожидал, что будет активизация еще и Франции, но если активизация только по линии Европейского Союза, по крайней мере, это ожидаемо. С точки зрения турецких властей, мотивация аналогична. То есть Турция – это региональная супердержава, де-факто. Турция уже вышла на приемлемый для нее формат урегулирования по Нагорному Карабаху. И, соответственно, Турция желает с точки зрения политического присутствия продемонстрировала, что она способна влиять на решение, кризисов не только непосредственно вблизи от своих границ. То есть тут формирование свой ритм, кажется, украинскую, такого пояса влияния Анкары.
Игорь, а вы говорите о неких политических амбициях. Это политические амбиции Шарля Мишеля. Вот он хочет, да, взять флаг, так сказать, знамя, которое унесла Ангела Меркель. Или политические амбиции Европейского Союза. ЕС хочет повысить свою субъектность, ну, в глазах, допустим, России.
Ну, это явно не один Шарль Мишель. То есть, ну, с другой стороны, я не думаю, что это политика, скажем так, консолидированного Европейского Союза. То есть, он скорее... политика части, либо группы элит внутри европейской бюрократии.
А, еще вам такой вопрос, а при каких условиях это может быть нужно Владимиру Путину? Ну, знаем мы его пренебрежение к нормандскому формату, вот какие-то новые форматы появляются, ЕС, Анкара. Ему это может быть выгодно, Путину определенное обсуждение, или он проигнорирует, будет ждать, когда руку протянет Джо Байден?
Путину может быть выгодна демонстрация готовности разговаривать. Путину может быть выгодна демонстрация готовности быть услышанным. И Путину точно выгодно, если на начальном этапе нового формата Россия выставляет дополнительные условия по сути кризиса. То есть это может быть даже мелочь вроде отведения войск и так далее. Но если эти условия изначально принимаются. То есть, условно говоря, шантаж. Я с вами буду разговаривать, если вы мне сделаете что-то. Вот это будет, скорее всего, позиция Российской Федерации.
Последний вопрос к вам. А вот это вот участие и предложение такого стронгмена, да, Реджепа Эрдогана, сравнивается его с Владимиром Путиным и по манере вот его политической, да, разговора с собственным народом, поведения на международной арене. Это на руку, ну вот, Украине, да, что вот такой появится актор в переговорах с Российской Федерацией. Какие интересы могут быть у Турции в этом конфликте? Им нужно, чтобы не было войны. Им нужно, чтобы не трогали крымских татар в аннексированном Крыму. Им нужно усиление Украины для безопасности в Черноморском регионе.
Еще раз повторю то, что говорил несколько минут назад. Турции необходимо усиление своего влияния, причем фиксация этого влияния как факт, что Турция вошла в конфликтную зону, в конфликт, и конфликт начал прогрессировать в сторону разрешения. То есть демонстрировать свою значимость, свою эффективность своей политики. То есть для Турции это внешняя политическая комбинация. Плюс если Турция будет таким посредником либо модератором, то усилится влияние Турции, реальное влияние на украинскую политику. Может ли это быть выгодно Украине? Да, при условии, если у Украины есть свой взгляд и свой план, что с этим делать. Потому что если мы являемся реально жертвой агрессии, участником конфликта либо войны, и в этот конфликт в качестве посредника входят третьи стороны, ну, логично было бы видеть наш интерес в таком процессе. Если его нет, то, прошу прощения, за нас будут решать другие.
Ну, Владимир Зеленский на пресс-конференции говорил, что заинтересована Украина в переговорах Андрея Ермака и Дмитрия Козака вот по предложению ЕС. Спасибо большое, Игорь. Это был Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Вопрос Марии Золкиной, политическому аналитику Фонда демократической инициативы. Мария, ну вот ваши отношения касательно вот этих вот свежеиспеченных посредников, да, кандидатов в посредники в переговорах с Украиной и Россией. Чем больше посредников, тем лучше? Или все-таки стоило бы сосредоточиться на существующих форматах, как считаете?
Ну, в первую очередь, важно понимать, что если настроенность на конструктивный диалог есть, то в таком случае нормандский формат легко мог бы быть разблокирован. Он сейчас блокируется, причем уже не первый месяц, исключительно из-за позиции Российской Федерации. И Россия в течение последнего месяца сделала все для того, чтобы заблокировать Нормандии и на ближайшее время. То есть нормандский формат абсолютно спокойно мог бы подходить для решения, причем достаточно оперативного, каких-то важных шагов. Европейский Союз, мы должны понимать, что если Европейский Союз когда-нибудь включится в разрешение украино-российского конфликта, то принимать решение за таким столом переговоров будет тяжелее, чем там, где сидят главы правительств и главы государств. Потому что в Европейском Союзе любое решение должно приниматься, исходя из позиции, согласованной всех стран-членов Европейского Союза. А интересы и настроения относительно России там разные. Поэтому если бы меня спросили о том, советовать ли Украине, например, включение Европейского Союза как единого актора сейчас в переговоры, я бы украинскую власть от этого отговаривала. И больше ратовала бы за то, чтобы, если и изменять формат переговоров, то за счет включения, например, Соединенных Штатов максимум. Либо включения других государств, которые, но именно государств, а не Европейского Союза как такового. Вот сейчас обратите внимание, в Европейском Союзе подходит к завершению разработка такого важного документа, который называется «Стратегический компас Европейского Союза». Это такая своеобразная оборонная стратегия и стратегия безопасности для Европейского Союза. Она с 2020 года разрабатывается, и вот буквально там, может быть, полторы недели назад средства массовой информации западным этот документ был предоставлен, но его никто полностью не публикует. То есть мы имеем только отрывки из этого драфта, этой стратегии. И вот там отношение и оценка Европейским Союзом России как угрозы, да, безопасности Евросоюза очень витиевато описано. Вот. И уже страны Балтии, Польша четко заявили, что они проголосуют за этот документ только в том случае, если будет четко сказано, что Россия признается на уровне Европейского Союза угрозой безопасности на европейском континенте. Сейчас там такой формулировки жесткой нет. Там учитываются риски, которые несет Москва, ее агрессивная политика, но при этом рядом же говорится, что есть общие интересы у России и Евросоюза, и нужно искать точки соприкосновения. И добавим к этому весь шантаж, который сейчас использует Россия и в энергетике, и на уровне там, вот этого штучно созданного мигрантского кризиса, да, на границе с Польшей. Все это требование России уважать ее интересы и уступить ей.
Мария, ну а почему Шарль Мишель проявил такую инициативу, если верить ему? Наверное же хочет как-то решить или избавить вот эту вот напряженность между Россией и Украиной на фоне вот сосредоточения войск на границе. Значит, есть у него определенный мандат, значит, есть определенное видение того, как решить эту проблему. Но мы слышали от официальных лиц, что Европейского Союза, что Россия виновата в невыполнении Минских соглашений. Почему вы говорите, что это плохой такой союзник для Украины ЕС?
Это неплохой союзник, просто в любых переговорах есть определенная динамика. И когда будет сидеть представитель Европейской Рады за столом переговоров, то, поверьте, его готовность что-то от имени всех стран-членов Европейского Союза заявлять и подписывать будет гораздо менее гибкой, чем готовность президента Франции или канцлера Германии, как вот сейчас в нормандском формате. Европейский Союз как актор участвует в переговорах по Грузии, например, в кавычках очень успешно, женевские дискуссии никуда не двигаются с 2008 года. Вот вам яркий пример того, что, во-первых, утяжеляется сам формат, и это не всегда добавляет динамики позитивной этим переговорам, а во-вторых, женевские дискуссии по Грузии – это еще один хороший пример того, что когда нет желание договариваться, в частности, со стороны Кремля, то никто ни о чем не договорится ни в каком формате.
Мария, а вы как объясняете вот эту очередь желающих стать посредником между Россией и Украиной? Вот Эрдоган тоже захотел. Испугались в ЕС, в Турции возможного удара по Украине? Увидели какую-то возможность для себя? Какие-то свои интересы преследуют?
По поводу Турции я соглашусь с Игорем Тышкевичем насчет того, что Турция пытается увеличить свой вес на международной арене. Однако, я думаю, в Анкаре все-таки понимают, что Турцию к переговорам по Донбассу, ну, далеко не факт, что будет готовность присоединять. Причем это касается как Украины, так и России. Хотя вполне может быть. Ну и плюс у Киева были попытки в последнее время наладить, да, диалог с Турцией на более таком тесном уровне, поэтому в Киеве, может быть, и будет желание там привлекать больше туристов.
А почему в Москве нет? Потому что Эрдоган не очень удобный модератор для Путина, жестковатый.
Потому что Эрдоган – это непредсказуемый политик, и кризисы, которые вспыхивали в российско-турецких отношениях, они были во многом таким эмоционально обусловленной реакцией, да, то есть... И потом точно так же эмоционально, в кавычках, да, лидеры этих стран мирились и снова возобновлялось взаимодействие какое-то между странами, но Путину гораздо проще взаимодействовать с мягкотелой политикой, а таковой является политика Евросоюза, которую можно, заставлять прогибаться под интересы Кремля.
Мария, а если в Киеве скажут Эрдогану «да», дадут добро, а в Москве нет, значит ли это, что в Анкаре, лице Анкары Владимир Путин, не врага, а вот такого недоброжелателя получит, протянул руку Реджеп Эрдоган для того, чтобы вести переговоры. Владимир Путин дал понять, что в посредниках не нуждаемся, ничего не поможет Эрдоган сделать. Это как-то повлияет на отношения между Москвой и Анкарой, как думаете?
Это могло бы повлиять, но я вас уверяю, что Киев не сделает таких резких заявлений. И если не будет понимания, что, например, Турция будет одобрена и Россией, то Киев не будет таких заявлений делать для того, чтобы как раз не ставить под удар свои отношения с Анкарой, и она не оказалась в каком-то невыгодном политическом свете. Потому что когда мы приглашаем США, присоединиться к переговорам, мы тут на расстановку сил не влияем. США – это на информационном, политическом уровне главный противник России на международной арене. В общем-то, здесь как бы все понятно, кто кому друг, кто кому враг. Да? Вот. И понятно в то же время, что Россия напрямую не очень заинтересована в том, чтобы США присоединились к переговорам, например, в нормандском формате, была нормандская пятерка. Поговорить отдельно с Вашингтоном – да. Да, желательно безо всяких официальных форматов, а просто достичь определенной договоренности. Вот. А с Анкарой, да, вот такая вот история, может быть, и я думаю, что резких заявлений со стороны Банковой не будет.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если возможно. Мария, я вот Денису Казанскому обращусь, он тоже к нам присоединился. Журналист, представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Денис, добрый вечер. Вам как вот такие вот новости, сообщения Владимира Зеленского сначала о том, что ЕС хочет стать посредником между Россией и Украиной, и вот и Эрдоган, президент Турции, вызвался тоже мирить Россию и Украину. Как вы думаете, дело в посредниках, то есть могут ли какие-то новые посредники разблокировать эти переговоры, или дело в позиции России?
Ну, знаете, дело, безусловно, в позиции России, и мы видим, что Россия настроена на агрессивные действия, постоянно бряцает оружием, но это правильно, что на самом деле вот такие сейчас мы видим предложения, да, и какие-то ходы со стороны, в том числе, Украины, то есть мы со своей стороны демонстрируем, что мы готовы принимать посредничество всех. То есть мы настроены на мирный лад, да, мы хотим перемирия. И поэтому и предложения Турции, предложения европейцев, ну, которые, в принципе, уже и так частично являются посредниками, потому что присутствуют в нормандском формате. То есть вот все такие предложения, они поступают всегда, как мы видим, да, именно со стороны Украины, со стороны Европы, да, то есть мы видим, что вот эти факты, они демонстрируют, кто на самом деле, да, заинтересован в урегулировании конфликта, а кто не заинтересован, потому что, ну, со стороны России мы видим только постоянный отказ от вот этих мирных инициатив, И, соответственно, ну тут, как говорится, все очевидно. Понятное дело, что если россияне будут раз за разом такие мирные инициативы отвергать, ну, скажем так, им будет все сложнее вообще каким-то образом пояснять свои действия и хоть как-то их оправдывать.
Денис, а зачем отвергать? Можно согласиться и начать вот эту вот старую волынку, да, что Киев во всем виноват, блокировать их просто, но не отказываться от переговоров. Кто мешает это Москве сделать-то?
Я думаю, что они бы, скажем так, если бы согласились, да, на вот эту, скажем, вот эти переговоры, то им бы очень сложно было там доказывать свою точку зрения, да, и отстаивать. Потому что, ну ведь смотрите, проходит все больше и больше времени, все сложнее и сложнее, скажем так, вообще, ну вот эти... все меньше и меньше оснований в этих российских позициях. Да. То, что они говорят, оно все более и более становится очевидной чепухой. Ну, к примеру, да, если вот они там рассказывали в 2014 году, что произошел какой-то государственный переворот, и вот в Киеве там, значит, какая-то хунта захватила власть, то, ну, сегодня уже очевидно, что это полнейшая ерунда, вот эти аргументы не работают, уже почти 22-й год на дворе, и уже и власть сменилась сколько раз. Да, были одни выборы, другие выборы абсолютно честные, открытые, на которых победил сейчас на данный момент, да, действующий легитимный президент. И ему уже невозможно предъявлять претензии по поводу того, что там когда-то 8 лет назад что-то произошло на Майдане. То есть если они могли оправдывать действия этих боевиков там в 2014 году тем, что якобы и вот в Киеве нелегитимные все сидят, и вот на Донбассе нелегитимные, то сейчас уже как бы нет оправданий тем, кто воюет на Донбассе, потому что они воюют против легитимных властей в Киеве, которых даже Россия признает легитимными. Поэтому вот и чем дальше, тем больше вот такого. Ну, плюс мы получаем постоянно новые и новые подтверждения того, что Россия каким-то образом участвует в этих боевых действиях, то есть что она сторона конфликта. Это и суды в Гааге по Боингу, где представляются, в этом году были представлены новые доказательства того, что Россия поставляла оружие на Донбасс и несет ответственность за этот сбитый лайнер. Поэтому Россия понимает невыигрышность своей позиции. Они понимают, что в каких-то открытых переговорах, да, где они там на равных сидят с другими сторонами переговоров, их позиция проигрышна. То есть им по ряду каких-то моментов вообще нечего сказать. То есть причем их проигрышность, их позиция начинается еще с Крыма. То есть они в глазах всего цивилизованного мира оккупанты и агрессоры. И я думаю, что они понимают, им просто нечем крыть, поэтому они не соглашаются ни на какие новые форматы.
Спасибо, Денис. Это представитель Донецкого в украинской делегации, трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Денис Казанский. С нами Мария Золкина. Мария, я вот еще вас такой аспект хотел попросить прокомментировать. Я вот совсем свежее заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который отказался комментировать недавние слова президента Зеленского о том, что он, то есть Зеленский, передал через Раджепа Таипа Эрдогана список удерживаемых и подлежащих обмену людей через турецкого лидера Владимиру Путину. Я оставляю это без комментариев, сказал Песков. Вот почему? Зачем Эрдоган поддерживает, ну, такие гуманитарные инициативы Владимира Зеленского? Почему их отказывается комментировать Зеленский, Путин, прошу прощения? И есть ли надежда, что Эрдоган хотя бы гуманитарный трек вот этот поможет разблокировать?
Нет, абсолютно нет надежды. Гуманитарный трек на протяжении всего конфликта российско-украинского был таким своеобразным хвостом, который тянулся за какими-то политическими договоренностями, либо предвещал, скажем так, какие-то политические договоренности. И буквально только один обмен крупный 3 года назад, он, в принципе, был и не после каких-то договоренностей между Россией и Украиной, там, не после саммитов и так, точно так же не перед какими-то саммитами. Да? Вот. Все остальные обмены, они, в принципе, каким-то образом России привязывались к тому, что происходит в Минской ТКГ или на уровне Нормандской четверки. Поэтому мы должны понимать, что на теме гуманитарных инициатив абсолютно любая сторона, которая пытается как-то повлиять на ход переговоров, будет, собственно, играть. И поэтому неудивительно, да, что эта тема всем понятна, она не требует каких-то жестких решений, уступок, компромиссов ни для кого, кроме как для Путина, который торгует темой незаконно удерживаемых лиц, наших пленных, да, на территории оккупированного Донбасса. Поэтому Турция может пытаться со своей стороны это повлиять, но я не вижу готовности у России сейчас при полной блокировке переговоров и в ТКГ, и на уровне Нормандской четверки пойти на уступки и организовать какой-то обмен. Кстати, по поводу переговоров и вот того, что, где они сейчас находятся, я думаю, что России гораздо более выгодно сейчас в ближайшие несколько месяцев до полугода шантажировать Запад и военной эскалацией на границе с Украиной. И, возможно, будет какая-то операция, все-таки неполномасштабная война, новая, да, агрессия там, на новых участках с Украины, но какие-то зональные операции на Донбассе, на линии разграничения, возможно, на морской акватории. То есть будет такое давление и шантаж со стороны России в сторону Запада для того, чтобы фактически потом с более выгодных условий, с позиции силы вернуться к тому, а что там у нас в нормандском формате. А может быть, мы чего-то там, о чем-то сейчас попробуем снова договориться. Потому что Россия договаривается с позиции силы. Сейчас она считает, что нынешний расклад сил между Украиной, Россией и Западом как посредником в этом конфликте, он недостаточно неудобен для Украины и для Запада, чтобы они пошли на серьезные уступки. Значит, нужно вынудить и западных наших партнеров, и Украину саму создать такие неблагоприятные условия, энергетические, политические, военные, чтобы договариваться с Россией через 3 месяца, например, или через 5 месяцев, было более выгодно, да, для России и менее выгодно для нас, соответственно.
Последний вопрос к вам, если можно коротко. Мария, а вот касательно этой пресс-конференции Владимира Зеленского, пятничной, вы поняли дальнейшую стратегию Украины по Донбассу? Ну вот там странные, ну вот лично для меня мысли звучали, когда спросил британский журналист, журналист BBC Владимира Зеленского о том, почему же не отказывается Владимир Зеленский от минских переговоров, которые он обещал, вот если через год не получится, то включаем другие планы. Владимир Зеленский, ну, намекнул, ну, прямо сказал, что COVID помешал реализовать вот эти вот договоренности, перестали ездить в Минск, вот ничего не получилось. Что дальше Украина будет делать, если план у Зеленского? Как вы думаете?
Да нет плана у нашей банковой. То есть единственное, что понятно на сегодняшний день, что они выбрали как тактику для себя, это будировать тему апдейта минских договоренностей, не идти на уступки по принципиальным вопросам типа прямого диалога и там изменений в украинскую конституцию, зафиксировать некоторые моменты в законодательстве внутреннем украинском. Например, я думаю, что должен быть принят все-таки вот этот законопроект о переходном периоде, а он четко поставит определенные гарантии безопасности для Украины, что, например, не могут быть выборы без там, контроля над границей, не будут сохранены в процессе реинтеграции самопровозглашенные вот эти все органы власти, их моментально нужно будет расформировать и заменить местными военно-гражданскими администрациями либо международной переходной администрацией. Вот. То есть вот в этом вопросе какая-то ясность есть. Но это тактика, скажем так. А какая у нас стратегия вот на банковой, ну, пока что непонятно. Потому что стратегия, ну, она более широко должна как-то освещаться, скажем так. Такого у нас нет.
Спасибо большое, Мария. Спасибо за участие в нашей программе. Мария Золкин, аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, была с нами. Также Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего и журналист и представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Денис Казанский. Мы обсуждали предложение, прозвучавшее от Европейского Союза и от лидера Турции Реджепа Эрдогана стать посредниками между Россией и Украиной в переговорах по Донбассу. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Финляндизация Украины со внутренней самостоятельностью и зависимостью от Кремля в вопросах внешней политики. По мнению обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова, именно это был бы желаемый результат развития Украины для Москвы. В его блоге о том, возможно ли достижение таких целей и на что в России могут пойти для их достижения.
Витаю, друзья. Я Виталий Портников. Голова президії Ради з питань зовнішньої оборонної політики Росії Федір Лук'янов, якого вважають експертом, наближеним до кремлівських кіл, розшифрував наміри російського керівництва щодо України і пояснив, чому так нагнітається ситуація напередодні ймовірної зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Росії. Чому високопоставлені російські чиновники лякають Захід можливими військовими діями і навіть, як це нещодавно сказав секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, мільйонами біженців з України внаслідок військових дій. Виявляється, що головне, чого вимагає Росія від Заходу, це так звана фінляндізація України. Нагадаю, що мається на увазі, країна може зберігати у внутрішній політиці певний суверенітет, але у зовнішній має залишатися у фарватері впливу Кремля. Фінляндія після Другої світової війни існувала так кілька десятиріч поспіль і змогла повернутися до власної суверенної зовнішньої політики тільки після зникнення Радянського Союзу. От і зараз Федір Лук'янов говорить про те, що в наш час держава вже не має права самостійно вирішувати, до якого блоку їй приєднуватися. І мова йде не тільки про НАТО, мова йде і про Європейський Союз, бо, на думку російського експерта, склад членів і у НАТО, і у Європейському Союзі майже дублюється. А отже, і європейська інтеграція України виглядає такою ж небезпечною, як і євроатлантична. Чи може Захід погодитися на такі умови Росії? Очевидно, що для західних політиків сама ідея в тому, що інші держави не можуть вирішувати свій зовнішньополітичний шлях, не можуть робити власний вибір, є досить небезпечною. Адже, по суті, така ідея руйнує всі ці принципи, на яких базується і Європейський Союз, і Євроатлантичний Союз. Вона знищує ідею європейської солідарності і рівноправ'я. Вона ставить під сумнів ті принципи, які були вироблені європейськими народами і взагалі цивілізованим світом після Другої світової війни. Адже тоді світ дійсно розділився ніби навпіл. На одній частині почали шанувати рівноправ'я держав і народів, а на іншій, там, де був Радянський Союз, фактично вирішили, що модель – це модель тиску однієї держави, тобто Радянського Союзу, на всі інші. Ми ж не можемо з вами говорити про суверенітет Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, аж до часу, поки Радянська імперія не сконала. Поразка Радянського Союзу у Холодній війні – це не просто поразка комунізму. Це поразка самої ідеї, що одна держава і один народ може диктувати свою волю іншим державам і іншим народам. А якщо вони бажають зробити власний вибір, як це, скажімо, відбувалося в Угорщині 1956 року чи у Чехословаччині 1968 року, тоді танки імперії знищують це право вільних народів. І ось тепер, як бачимо, в Москві бажають повернутися до цього минулого. Створити світ, у якому одні держави будуть диктувати іншим, який вибір їм робити, як розвиватися, де бути, як формувати свої політичні, економічні і соціальні пріоритети. Це справжня ферма тварин Джорджа Оруела, яка, як бачимо, є ідеальною моделлю для Кремля і тих експертів, які намагаються транслювати кремлівську точку зору. І заради того, щоб ця ферма тварин знову стала з утопії реальністю, Росія і лякає Захід і Україну новою великою війною. Дякую, друзі.
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или рассказать свою историю, если живете на оккупированной части Донбасса. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».